В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Вернемся к событиям в Латинской Америке сегодня и в прошлом. После того, как в начале января спецназ США вторгся в Венесуэлу, захватил президента страны Николаса Мадуру, его жену Силию Флорес, вывез их в Соединенные Штаты Америки, где теперь их будут судить, многие вспомнили, что это не первое подобное вмешательство США в происходящее в странах Латинской Америки. Нечто похожее произошло в 1989 году с лидером Панамы Мануэлем Нарьегой, и мы даже немного говорили об этом в прошлом выпуске подкаста. А до этого, в 1983-м, была Гренада.
И мы попросили нашего коллегу, автора подкаста «Атлас мира» Александра Дубровского, рассказать о тех событиях, а заодно напомнить, чем США тогда оправдывали свои действия и как на происходящее реагировали в Организации Объединенных Наций.
Вот эта операция, вспышка ярости или «Urgent Fury» по-английски, которая в октябре 1983 года случилась, она вообще была первой со времен войны во Вьетнаме крупномасштабной вооруженной акцией США за рубежом. Вообще Гренада, вот этот небольшой остров в Карибском бассейне, бывшая британская колония, она только в 1967 году получила внутреннее самоуправление, а в 1974 только обрела полную независимость в составе британского содружества. И в 1976 году к власти там в стране пришел очень странный человек. Его звали Эрик Гейри. Он одновременно был социалистом-марксистом с ультралевыми взглядами. И при этом же его взгляды отличал, это было удивительное сочетание, ультраправый национализм. И еще у него были совершенно такие о себе представления, как о неком таком афрокарибском мессии. Очень быстро его правление стало приобретать совершенно авторитарные, такие экзотические, диковатые черты, потому что все это еще было замешано на каких-то синкретических карибских верованиях. Ну, попросту говоря, были такие немножко сумасшедшие марксисты-растаманы. И соперником Эрика Гейри было откровенно прокоммунистическое движение. Называлось оно «Новая драгоценность» – «New Jewel Movement», которое возглавлял откровенный марксист Морис Бишоп. И пошла цепь государственных переворотов. Три года спустя Морис Бишоп организовал военный переворот. И Эрика Гейри и его стиль правления, который даже имеет название гейризм, он был свергнут. Пришел к власти Морис Бишоп, который восторгался всю свою жизнь идеями кубинской революции и одновременно черного карибского национализма. Он был очень популярен, его кумирами были Фидель Кастро, Че Гевара, Камила Сиенфуэгос. У него было хорошее образование, он учился в Чехословакии и в ГДР, зачитывался Лениным, Сталиным, Мао Цзэдуном. И потом, с 1979 года, когда они взяли власть вооруженным путем, Морис Бишоп тоже стал диктатором. Он занял пост главы народно-революционного правительства и все кресла министерские. И министром обороны стал, и иностранных дел, и внутренних дел, и министром информации, культуры, и всего на свете. А движение преобразовано было в марксистскую партию, где Бишоп стал председателем политбюро ЦК. Его власть, она резко взяла курс на сближение с Кубой и Советским Союзом и стала строить огромную армию. Буквально через несколько лет, к 83-му году этому самому, Гренада, маленькая, совсем маленькая, она обладала вооруженными силами, которые превосходили по своей мощи, численности, по вооружению армии вообще всех соседей в районе вот Антильских островов. Более того, он пригласил на остров огромное количество кубинцев, которые начали строить совершенно невероятный по длине взлетно-посадочной полосы огромный аэродром Points Alliance, который, конечно же, все понимали, был военным аэродромом, способным принимать стратегические бомбардировщики из Советского Союза. Хотя официально это был такой объект туристической инфраструктуры. Одновременно вся Латинская Америка в этот момент вообще стала леветь, и Советский Союз там начал играть все больше и большую роль. И вообще все эти вот эти военные приготовления на Гренаде выглядели очень угрожающе, ну, по крайней мере, в глазах всех островных других государств региона. В Вашингтоне, когда Рональд Рейган пришел к власти, он в отношении правительства Мориса Бишопа на Гренаде, он питал очень сильные подозрения. После чего произошло что? Были какие-то дипломатические маневры, резкие высказывания со всех сторон. И вдруг Морис Бишоп отправляется в Вашингтон и на встрече в Белом доме обещает внезапно дистанцироваться от Кубы, от Советского Союза, все эти военные приготовления прекратить. Его соратники Бориса Бишопа истолковали это поведение, его слова, как капитуляцию перед американским империализмом. И на Гренаде произошел еще один кровавый совершенно переворот. Ситуация вообще вышла из-под контроля. Бишоп вроде как добровольно сдался заговорщикам, а они его зверски убили вместе с группой соратников и беременной женой его же. И к власти пришел совершенно фанатичный гренадский коммунист, генерал такой был Хадсон Остин, который расстрелял толпу сторонников свергнутого лидера. Одновременно расстрелял и соратников, которые с ним сверкали Бишопа, и вот которые очередной этот переворот организовали. Ввел во всей стране комендантский час, сформировал хунту, революционный военный совет и арестовал британского даже губернатора формального, Пола Скуна, потому что формально правительницей Гренады оставалась королева Елизавета II. А еще что он сделал? Он захватил в заложники несколько сотен граждан США, студентов местного медицинского института. В основном это были, конечно, но не только афроамериканцы из США, которые приехали туда за хорошим медицинским образованием. После чего официально есть такая организация, Организация Восточно-Карибских Государств. Она призвала Соединенные Штаты действовать. Конечно, Рейган, убежденный враг Советского Союза, который он уже называл к тому моменту империей зла, начал действовать. Началась вот эта американская операция военная, вспышка ярости. Наспех сколотили оперативное соединение вооруженных сил США, но не только. Там в операции участвовали военные контингенты других суверенных государств региона, Барбадоса, Ямайки и так далее. Но прошла она, надо сказать, кстати, крайне топорно. Было много совершенно трагикомических моментов, потому что американская армия вообще вот не воевала давно, она не готова была. И это было так наивно, например, что постоянно были какие-то накладки. Американские военнослужащие не имели вообще никаких карт Гренады, и воевали они по туристическим путеводителям. И по каким-то там рассказам американских туристов, которые бывали до этого на Гренаде, которые рассказывали, ну вот там есть казарма военная, там вот стоит какой-то БТР. Несколько дней шли вот эти боевые действия, там были убитые, погибшие с обеих сторон, ну, в основном потому что там американские вертолеты неудачно куда-то там падали, не на тот пляж. Основное сопротивление американцам, по слухам, оказали кубинцы, формально это были все строители в основном этого аэродрома, там врачи, учителя, всего 43 было кубинских военнослужащих, но всего там находилось до 1000. Но все они вроде бы были гражданскими, но на самом деле они все имели военную подготовку, умели обращаться с оружием, были вооружены автоматами, пулеметами и так далее. По официальным данным, которые потом были опубликованы, там 19 американских военнослужащих погибли в боях, и 116 были ранены, несколько вертолетов было сбито. Но гренадские вооруженные силы были разгромлены, Пол Скун был освобожден, через некоторое время проведены вполне демократические выборы, никакая американская армия на острове не осталось. В общем, угроза вот эта марксистская и леворадикальная, которая в тот момент по Карибам начала расползаться, она, конечно, этой операцией была остановлена. Важно отметить то, что потом, спустя несколько лет, на Гренаде был проведен опрос, рады ли вы, что американские войска вмешались. 91% опрошенных заявил, что рады приходу американской армии на остров. Я думаю, что если бы Соединенные Штаты не провели эту операцию, то ситуация была бы похожа на то, что происходит последние десятилетия. Ну, например, не будем далеко ходить, в соседнем Гаити, где каждый день убивают сотни человек, где властвуют криминальные банды, где государство превратилось вообще в failed state, то, что называется, несостоявшееся государство. Там были зверские репрессии.
Александр, поясните, пожалуйста, а почему вот эти страны Карибского бассейна, несмотря на уже существовавшие тогда какие-то международные соглашения, правила Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, почему они обратились за помощью и спасением к Соединенным Штатам Америки, а не в Совет Безопасности ООН?
Ну, потому что, видимо, они хотели результата, а не того, чтобы это затянулось в Совете Безопасности ООН, и Советский Союз и Китай на любую резолюцию наложили бы вето, и в этот момент бы все внимание международное, как часто бывает, через пару дней было бы отвлечено какими-нибудь другими событиями. Никто, наверное, тогда в тот момент не собирался в Карибском бассейне рассчитывать как-то на Организацию Объединенных Наций. Они обратились напрямую в Вашингтон, и как бы их слова были услышаны.
А можно ли говорить, что после всей этой истории с Гренадой Соединенные Штаты Америки почувствовали себя таким главным распорядителем в Америке и решили, что могут сами каким-то образом диктовать правила игры на этих двух континентах?
Более 200 лет назад, в 1823 году, тогдашний президент Соединенных Штатов Джеймс Монро в ежегодном послании к Конгрессу заложил основы принципов американской внешней политики в Западном полушарии, которые в честь его и были названы доктриной Монро. И потом эта доктрина аж практически до конца 20 века была основополагающей во всей американской глобальной стратегии. Сначала она была таким предупреждением для старых европейских колониальных империй, держав метрополии, чтобы те более никогда не смели вмешиваться в дела молодых независимых государств нового света. Но потом, и это проявилось позднее, например, во второй доктрине, так называемой доктрине Теодора Рузвельта в начале 20 века, еще называют политикой большой дубинки, когда Вашингтон решил, что если в Латинской Америке возникают конфликты и напряженность любого рода, то США имеют и военные силы, и моральное право в каждом случае обеспечивать урегулирование этих конфликтов, в том числе и с использованием военной мощи. Но и операция на Гренаде, и последующие операции США в регионе, они уже проходили не как такие откровенные экспансионистские какие-то операции, а формулировки были официальные ради восстановления демократии и восстановления права и порядка в государствах, где Вашингтон осуществляет вот эти военные интервенции.
А как другие страны в регионе крупные относились вот к такой инициативе Соединенных Штатов Америки в те времена?
В 80-е годы, естественно, Латинская Америка была полем противостояния, как и многие другие регионы планеты, между Советским Союзом и Соединенными Штатами. 83-й год – это самый накал холодной войны. С одной стороны Андропов, с другой стороны Рейган. И в западном полушарии Вашингтон, конечно, в тот момент любой ценой везде стремился отстаивать западные демократические ценности и противодействовать распространению советского влияния и коммунистических идей. Но, надо признать, при этом особо в Вашингтоне в средствах не стеснялись, потому что временами это превращалось в прямую поддержку таких, в общем, диктаторов, как Аугусто Пиночет, как Анастасио Самоса в Никарагуа, как Альфредо Стреснер в Парагвае или в Гватемале, Хосе Эфраин Риас Монт и так далее. Можно еще много примеров привести, хотя в каждом случае надо смотреть отдельно. Но на Гренаде США вот в рамках этой операции Urgent Fury, безусловно, они остановили кровавый хаос, который сопровождался еще и захватами, и убийствами американских граждан и граждан других западных стран.
Ну вот другое, более крупное, как я понимаю, вторжение вооруженных сил США в одну из стран региона – это Панама, 1989 год. Что происходило там? Какие были причины, как развивались отношения США и Панамы, и почему это вторжение стало возможным?
Это было уже при преемнике Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшем. Операция называлась «Правое дело», по-английски «Just Cause». Она шла довольно долго, с декабря 1989 года по январь 1990 года. Но можно сказать, что она была в чем-то похожа на последнюю, нынешнюю операцию вооруженных сил США в Венесуэле. Целью было отстранить от власти фактического панамского правителя, генерала и главнокомандующего Национальной гвардии Мануэля Норьеги. Этот человек, кстати, никаких официальных государственных должностей не занимал, но имел такой помпезный титул верховного лидера национального освобождения страны. Мануэль Норьега – человек, чья, в общем, вся жизнь была неотделима от таких понятий, как кокаин, и личность его старшего соратника, очень до сих пор популярного во всей Латинской Америке левого лидера, генерала Амара Тарихаса, с которым Мануэль Норьега начинал когда-то там свою карьеру. Это малограмотный был человек, выходец из крестьянских низов, который шаг за шагом делал себе карьеру в панамских вооруженных силах, в кавычках, потому что Панама официально вооруженными силами, в общем, не обладала никогда. С юных лет при этом он, ну, там где-то с 50-х, 60-х годов подозревался, и, видимо, небезосновательно, в том, что он был доносчиком и сотрудничал с ЦРУ. Мануэль Нориега долгие годы был его правой рукой, но в 1981 году Омар Тарихас при очень странных обстоятельствах погиб в авиакатастрофе, и Нориега занял его место. И из такого народного лидера, ну, с криминальными наклонностями, хоть простым народом часто и любимого, ну, за счет вот этого извечного антиамериканского ресентимента, он превратился, по большому счету, в уголовника такого общегосударственного масштаба. Подозрение в том, что Нориега прямо связан с колумбийскими и вообще латиноамериканскими наркокартелями, с кокаиновой мафией, они высказывались еще в 60-е годы. И американское управление по борьбе с наркотиками, ДЭА, оно еще в 70-е годы пыталось впервые формулировать обвинения эти против Мануэля Нориеги. Ну, в общем, это был такой классический мелкий диктатор с совершенно садистскими уголовными наклонностями. И когда его потом судили уже в нашем веке, ему же доказано предъявили убийство политических оппонентов, пытки, репрессии и даже... Звонки были записаны, когда ночью его спецслужбы поймали какого-то политического диссидента, ему звонит офицер из его охраны и говорит: «Мы тут поймали бешеную собаку». На что Нориега ответил: «Ну, ты знаешь, как поступают с бешеными собаками». А потом этого несчастного человека в каком-то пластиковом мешке на обочине с отрезанной головой нашли со следами каких-то невообразимых пыток. И нашлись и свидетельства, и доказательства потом. Но в конце концов, все-таки в 87-м году американское управление по борьбе с наркотиками все-таки добилось выдвижения официальных обвинений Нориеге. Ситуация тоже стала как-то очень быстро накаляться, потому что Нориега совершенно узурпировал власть. Вместо более или менее, мог бы для вида их сделать, прозрачных выборов, очередные президентские выборы там были как раз в мае 89 года в Панаме, там победил вполне умеренный центрист, лидер оппозиции Гильермо Эндара. Но Нориега, я напомню, он официально был никем, хотя фактически всем, выдвинул там своего кандидата, кандидат от оппозиции, назовем его так, был избит, бюллетени, целые избирательные участки были подожжены. Вообще весь этот уровень насилия зашкаливать стал. И опять-таки есть официальная международная организация, Организация американских государств. Она направила специальную миссию туда для расследования в Панаму. Был отчет о вопиющих нарушениях прав человека правительством Панамы, о коррупции, о торговле наркотиками. Потом, как всегда, был очередной переворот. Попытка неудачного переворота. Но Нориега его подавил, обвинил заодно оппозицию тоже в каких-то попытках переворота. После чего почему-то, по мне необъяснимым до сих пор причинам, ну, есть только, говоря простым языком, что Нориега сошел с ума. Он стал очень резко обострять отношения. Он официально объявил войну США. Начали они нападать на американских военнослужащих. Кого-то пытали, плюс документы, плюс доказанные участие в торговле наркотиками, все это привело к тому, чтобы вот эту боевую операцию начать. Это тоже была такая маленькая война между США и Панамой. Там тоже с обеих сторон были убиты и ранены. Она длилась с декабря по январь, но фактически боевые действия продолжались где-то дней 5, а Нориега в первый же день, по-моему, сбежал в нунциатуру Ватикана, ну, то есть посольство Ватикана. Его национальная гвардия там сражалась без него. Да, американцы там потеряли, кажется, около 25 человек убитыми, 330 ранеными. Разрушения в городе Панама были большие, потому что там были бомбежки, артобстрелы, танки были применены. Потом в США было большое расследование на тему того, как именно проводили американские военнослужащие эту военную операцию, не совершали ли они военных преступлений. Так вот, совершали, и несколько американских офицеров были осуждены и получили реальные сроки в самих США за недопустимое применение насилия. Где-то они там чей-то дом сожгли, кому-то убегавшему безоружному выстрелили в спину во время вот этих боевых действий и так далее. Нориегу потом очень долго пытались на территорию нунциатуры Ватиканской, конечно, американские военнослужащие вторгнуться не могли, выковырять оттуда, уговорить сдаться. Они, например, прибегли к такому немножко комедийному способу, обставили динамиками улицы по периметру Ватиканского представительства, нунциатуры, и громко включали рок-музыку, так что там находиться никому было совершенно невыносимо. Но в конце концов он вылез из норы, что называется, был переправлен в США. В 92 году его осудили по многим обвинениям. Долго он сидел в Майами, потом его решили передать Франции, где его тоже судили за убийство французских граждан по многим обвинениям. А потом его передали в Панаму, но он уже был настолько больной, что долго он вообще не прожил, и в 2017 году умер.
То есть фактически Соединенные Штаты Америки в этой ситуации оправдывали свои действия, помимо здравого смысла, обращением объединения американских государств.
Оправдывали они свои действия в первую очередь постановлениями судов о причастности человека, который не занимал никаких государственных постов в Панаме, к международной преступности, наркопреступности. Но при этом, да, еще и обращением организации американских государств. Хотя опять международная реакция, ну, была такой, как всегда, ну, а какой она могла быть еще? Совет Безопасности, он заседал, но не только США, и Великобритания, и Франция использовали право вето, чтобы вот эту резолюцию заблокировать. И вообще Вашингтон говорил о том, что тут нельзя ссылаться на суверенитет, потому что этот человек никто, он не лидер государства, просто бандит. Мы действовали ради уничтожения международной наркоторговли, а международная наркоторговля – это угроза для всего мирового сообщества.
Тем не менее, вот по вашим наблюдениям, насколько аккуратно действовали Соединенные Штаты Америки для того, чтобы подкрепить свои позиции и по Гренаде, и по Панаме, положениями международного права, какими-то договоренностями? Насколько было важно формальности соблюдать во всех этих историях?
Ну, естественно, были заявления Белого дома и Госдепартамента, в которых уже было сформулировано: а, мы спасаем жизни американских граждан, б, мы восстанавливаем демократию, в, прекращаем кровавый хаос и спасаем жизни, собственно, граждан этих государств, таким образом блокируем международную наркоторговлю, и г, да, все соседи региона, смотрите, обращаются, что правда, к нам за помощью. Это все, конечно, было сформулировано правительственными американскими юристами, и эти операции, они не проводились. Ну, формально никто об этом даже и подумать официально не мог с целью там аннексии какой-то территории, захвата активов, каких-то нефтяных месторождений или чего бы то такого не было. На Гренаде это было спасение американских заложников первым номером, а в Панаме, простите, Панама первая объявила нам войну. США действовали в ответ на объявленную официальную войну другим государствам.
К каким последствиям в итоге это привело и как дальше развивались события во всем регионе после урока Гренады, после урока Панамы? Были ли впечатлены какие-то латиноамериканские диктаторы и лидеры решительными действиями Соединенных Штатов Америки, готовыми помочь и в спасении граждан не только своего государства, но и других государств, и в установлении демократии и порядка?
Ну, на тот момент в Латинской Америке, кроме Кубы, уже и не оставалось ни одного какого-то авторитарного и коммунистического государства. А в тех странах, многих, где шла гражданская война, или где у власти находились, скажем так, недемократические режимы, но там все начало стремительно довольно меняться, так же, как вот в этот период, самый конец 80-х, начало 90-х, так же, как во всем мире все менялось. И в Никарагуа, в конце концов, были проведены демократические выборы, да и в Чили даже Аугусто Пиночет согласился на демократические выборы. Понимаете, мир изменился так, что противостоять этому было совершенно невозможно. В 90-е годы, за исключением пары, может быть, стран, в Латинской Америке везде начался нормальный политический избирательный процесс. То есть вот эта вечная беда Латинской Америки, где ультралевые противостоят ультраправым, она на время отступила, хотя, как мы видим, не очень надолго, но это мы уже тогда перейдем в 21 век.
Ну, все-таки давайте перейдем немножко в 21 век. Вот если все нормализовалось в целом, то что произошло с Венесуэлой и с Мадуро? Как это стало возможным?
Насколько неожиданным был поступок США сейчас в истории с Мадуро, из-за чего все, собственно, начали вспоминать про Гренаду, про Панаму и про прочие завоевания американской демократии?
Все изменилось с приходом Дональда Трампа, с его возвращением в Белый дом. Сейчас говорят не только о доктрине Монро, но и о доктрине Данро в честь Дональда Трампа. Он сам полюбил так называть вот эту доктрину, хотя придумал не он, больше года назад это американские журналисты придумали. Есть мнение, что Дональд Трамп воспринимает все западное полушарие в некотором роде как свой собственный такой спальный район, собственный квартал, за который он несет ответственность. И это я ссылаюсь на слова его бывших помощников, людей из его окружения. Вы не можете быть ведущей мировой державой, если не являетесь ведущей державой в своем собственном регионе. И это цитата. Сам-то Трамп, он в основном постоянно говорит, что стремится остановить вал наркотиков и вал нелегальных иммигрантов, которые действительно огромны, которые попадают в Соединенные Штаты с юга, из Латинской Америки и Карибского бассейна. Тот же Марко Рубио, госсекретарь США, иногда, хоть и нехотя, до сих пор, но прямо признавал, что теперь главная цель Белого дома – вновь утвердить некое такое американское и военное, и политическое, и коммерческое, и, может быть, даже культурно такое моральное господство над, в кавычках говорю, своей половиной планеты, потому что Трамп же уже много чего наговорил еще до всякой операции военной в Венесуэле и про свои планы в отношении и Мексики, и Колумбии, и каких-то других государств. Может быть, ситуация сейчас действительно возвращается к рубежу 19-20 веков, когда Вашингтон действительно пытался влиять и на военно-политическую, и на социально-экономическую ситуацию в Латинской Америке, в Карибском бассейне разными способами, потому что, ну, это правда. США в истории, в прошлом неоднократно сами поддерживали разные выгодные для себя военные перевороты в Чили, в Парагвае, в Бразилии, в той же Центральной Америке, там, в Гватемале и в Сальвадоре, проводили тайные операции, иногда прямо вторгались в латиноамериканские страны, там, от Кубы, Мексики и Доминиканской Республики. А в Венесуэле, почему именно она стала первой целью? Ну, есть разные мнения. И в первую очередь это стремление заполучить гигантские венесуэльские нефтяные месторождения, потому что слишком уж одиозным выглядел вот этот чавистский или боливарианский режим в Каракасе. Венесуэлу из-за правления Уго Чавеса, а потом его преемника Николаса Мадуро, покинуло четверть населения, это около 7 миллионов человек, которые разбежались в разные стороны, и их очень много, венесуэльских беженцев, в соседних латиноамериканских странах. Ну, конечно, все они в США хотят попасть. И Николас Мадуро, и его супруга Силия Флорес, и его окружение доказаны причастны к торговле наркотиками, хотя Венесуэла, конечно, в этих общемировых объемах она далеко не первое место занимает, но по таким не очень подтвержденным данным, до сих пор, я говорю по состоянию вот, до событий рубежа 25-26 годов, до этой операции, где-то 16% всех мировых поставок кокаина из Латинской Америки в США, но не только, и в Европу, допустим, тоже, проходили, конечно, через Карибское побережье Венесуэлы.
Автор подкаста «Атлас мира» Александр Дубровский был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаланова.